Я вас категорически приветствую. Сегодня мы побеседуем про экологию с Борисом Витальевичем Ивлиным. Здравствуй, Борис Витальевич.
Добрый день.
А вот помню когда-то, давно живем, помним всякое. Помню когда-то возле какого-то французского атолла, помнишь, взорвали французские спецслужбы, взорвали какой-то там гринписово-экологический корабль Rainbow Warrior. Тогда это звучало красиво. Воин радуги. Ну, теперь про радугу как-то все совершенно не так. И даже многие думают, что совершенно справедливо взорвали. То есть, вот эти вот экологи, которые там нападают на наши нефтяные платформы, еще чего-то. Вот ты как считаешь, чем они вообще занимаются, эти экологи?
Ну, вообще, экология – это то, что в сталинские времена, вот, или даже в хрущевские, могло спокойно заработать название лженауки. Это секта, которая занимается очень странной и непонятной деятельностью. Нет, граждане у нас, конечно, знают, что занимаются они благородным делом, они защищают природу от гнусных воздействий человеческой цивилизации, на эту самую природу они спасают наш окружающий мир, нашу среду обитания. Но спасают они очень странно. То есть у нас вот есть экологические университеты, экологические факультеты, службы экологов. Экологам сейчас устроиться на работу, кстати, это обеспечить себе практически гарантированный кусок хлеба. Экологи получают поддержку международных организаций. Но при этом то, с чем они борются, вот при попытке разобраться с тем, чем они борются, сразу возникает вот такая четкая ассоциация именно с деструктивной сектой. То есть вот самая известная операция, так сказать, вот наших борцов с загрязнением окружающей среды, это была борьба за защиту озонового слоя.
Да.
То есть у нас сначала была страшная беда, у нас появляются дырки в озоновом слое. Ну, правда, они появляются почему-то над полюсами.
Бизоновая дыра.
Да. Появляются сезонно, но ясно, что это виноваты, так сказать,
холодильники,
да,
с
холодильники на фреоне, да, дезодоранты на фреоне и так далее. И вот начинается с этим мощная борьба, принимается Монреальский протокол. При этом трезвые голоса по поводу этого Монреальского протокола и, собственно говоря, борьбы за сохранение озонового слоя, они звучали и тогда. То есть даже руководство компании «Дюпон», которая, собственно говоря, у которой рынок отжимали, отымали миллиарды долларов, перетекали еще и другие карманы. Так вот, она по этому поводу там, руководство выступала. И даже научное обоснование приводила, но никто не слушал. Почему? Потому что это эмоции. То есть вот снимается, допустим, шикарный совершенно фильм для своего времени «Робокоп». А начинается там с того, что показывает как раз рекламу крема, который спасает от моментального рака кожи в условиях, когда нет озонового слоя. Но вот отключение мозгов у людей идет на уровне вот этих вот сеансов Кашпировского. Или мантр про то, что фермерство спасет, накормит Россию. Типа мелкий хозяин, он чисто чувством собственника накормит Россию. Ты пробовал чувство собственности под майонезом, например?
Нет, да. Не довелось,
так вот, у экологов примерно такая же фигня идет. То есть начинает бороться с озонным слоем, но озон это у нас О3, то есть трехатомарный кислород, так? Который, во-первых, заведомо тяжел. Во-вторых, он как вот... Получить его на Земле элементарно. То есть мы включаем лазерный принтер, и от него начинает нести озон. Не особо полезная вещь, кстати, озон.
Пахнет грозой, да.
Да. А когда шарахнет молния, тогда этого озона просто дофигища.
И валенки дворника Тихона воздух тоже не озонировали.
Так вот, и вот у нас есть какая-то примесь этого озона в стратосфере. То есть 20-25 километров над уровнем Земли. То есть это уже почти космос. И там примесью есть этот озон.
Так.
И вот он, оказывается, защищает нас от жесткой солнечной радиации и от жесткого ультрафиолета.
То есть 25 километров отрицаем, а то, что там чуть-чуть забодяжено.
И при этом, если он защищает нас от этого излучения, то он должен каким-то образом его
излучать.
Да. То есть либо должна быть какая-то химическая реакция с колоссальным поглощением тепла, с колоссальным поглощением энергии, либо просто переводит ее в тепловую энергию, но в этом случае этот озон очень быстро исчезнет. Потому что его там реально мало. То есть, если его пустить на уровень Земли до атмосферного давления и выделить отдельно, это газ будет слоем, дай бог, там, несколько миллиметров. То есть его действительно реально мало. Так вот, то есть защитные свойства его, каким образом так работают мощно, непонятно. И ученые это толком не объясняют.
А когда вся эта истерика была, никто не объяснял?
Нет, тоже, объясняли, да? Показывают, что, допустим, у озона, там, по-моему, в 7 раз, что ли, больше защитные, вот, он в 7 раз хуже пропускает ультрафиолет, чем, например, кислород. Ну, блин, кислорода его в миллион раз больше. Поэтому эти 7 раз, они ни о чем. Так вот, но самое главное, почему-то не обращали внимания на то, что озоновые дыры носили сезонный характер и были над полюсами.
Да.
То есть, на самом деле, откуда взялся тяжелый газ озон в верхних слоях атмосферы? В принципе, это тоже было известно. То есть, вот жесткое солнечное излучение падает на верхние слои атмосферы. И там происходит широко известная реакция с большим поглощением энергии. То есть, как раз-таки из кислорода образуется озон. То есть, из двухатомарного кислорода трехатомарный. И дальше он начинает благополучно потихонечку стекать вниз, так как он тяжелый. И по пути благополучно разлагаться, потому что он неустойчивое вещество. То есть об этом тоже известно. Открываешь школьный учебник, и там написано, что озон, он неустойчивое соединение, он быстро распадается. Но школьные учебники никому не указ. Вот экологи это да.
Ты знаешь, вот сразу как-то это. То есть на поверхность планеты светит звезда.
Да.
Планета, мягко говоря, гигантская, энергия звезды еще более гигантская. И в результате, так сказать, реакции образуется некоторое количество озона. Да. А в противодействие ему вступают холодильники с утечками фреона. Да,
да,
я договорю. Сколько этих холодильников, какое количество из них вытекает фреона, как этот фреон поднимается на 20 километров и прочее. Ну, количество, чтобы причинять такой ущерб,
так дело в том, что ущерб и не совсем еще понятен в каком плане. Ну, ясно, что вот ты не посчитал, например, холодильники, которые находятся у пингвинов. Вот они заморозили целый континент, правильно, и за одну дырку в озоне прогрызли. Основная же дыра над Антарктидой. Не над Соединенными Штатами, не над Западной Европой, она над Антарктидой. Так вот, это как раз занятное такое свойство. На самом деле, вся эта истерия с озоном, она является именно истерией. То есть, пока светит солнце, и пока есть кислород, будет озон. Ну, потому что он образуется в результате освещения нашей атмосферы, вот, кислородной, этим самым солнечным излучением. Так вот, и дыры над полюсами носят сезонный характер, очень своеобразный. Они появляются и на севере, и на юге после полярной ночи. То есть, 3 месяца не светит солнце, нету озона. Все.
Бывает больше, бывает меньше. Опять-таки, дыра.
И зависит это исключительно от интенсивности солнечного излучения, которое нестабильно. То есть, вот сейчас, опять же, глобальное потепление идет. Оно идет почему? Повысилась солнечная активность. Солнце печет чуть посильнее. И поэтому озоновые дыры затягиваются, но зато теплеет климат. Кстати, истерия с парниковым эффектом тоже потрясающая. То есть, у нас вот типа вот деятельность людей. Давайте ставить катализаторы дорогущие, платиновые, на автомобили, чтобы вот было меньше выбросов и так далее. Да? Основной источник парниковых газов на Земле – это не человек.
А кто?
Ну, собственно говоря, два основных источника парниковых газов – это, во-первых, вулканическая деятельность. Где, например, тот же самый вулкан в Исландии, он человеческую деятельность на век вперед как бы ковцу покрыл вот этот в плане парникового эффекта. Так вот, и второе – это процесс почвообразования Земли. То есть самый лучший способ бороться с парниковым эффектом – это снести джунгли Амазонии и Африки и закатать их асфальтом. Но с этим гринписовцы опять же борются.
Ну да.
То есть там все быстро перегнивает, выделяется метан. Дело в том, что метан по эффективности, вот, по парниковому эффекту превосходит углекислый газ чуть ли не на порядке.
Плюс коровы гадят.
Правильно.
Из навоза тоже метан прет.
Так вот, а в человеческой деятельности на первом месте находится скотоводство, вот именно в человеческой деятельности. Да. А всякие автомобили, промышленные выбросы, они там, я не знаю, если они там процент дают от этого количества парниковых газов, то это уже реально круто. То есть пытаться с этим бороться, это заниматься полной фигней. Но для чего нужны эти секты? Почему все это делается?
Я, извини, чуток перебью. Когда рассказывают про это всемирное потепление, объясняя его деятельностью человека, что это вот выхлопные газы, заводы, фабрики, там еще чего-то, то почему-то не рассказывают, как в средние века было великое похолодание, то есть, когда там по 3 года урожай не вырастал.
А в 8 веке был тепловой максимум, когда было теплее, чем сейчас. И тоже это было видно деятельность человека связана. То есть тогда нормандских завоевателей на дракарах эти вот катализаторы не стояли.
Метан выделялся очень сильно, видимо, от
А когда они прибывают, да, там действительно выделялось много метана.
Ну, то есть, если здраво смотреть, то это с человечьей деятельностью никак не связано. Мне так кажется.
Были ледниковые периоды. Были периоды, когда наоборот все льды стаивали. Так вот. И все это происходило без всякого человека вообще. Даже, то есть климат меняется сам.
Даже говорят, что, к сожалению, не могу привести точных цитат, не помню. Даже говорят, что вот, ну, типа промышленные предприятия выбрасывают какие-то там облака дыма, серы, еще и черти и чего. Все это там куда-то подымается, застилает солнечный свет и в результате похолодает или наоборот потеплеет.
Нет, но экологи могут объяснить все, что угодно.
Да, были случаи, когда шарашили вулканы типа там Кракатау, где там взрывная волна там по 3 раза вокруг земного шара бегала, и в атмосферу выбрасывались какие-то невероятные количества пепла, газов там еще что-то как-то.
Нет, тогда холодало.
Ну да.
На пару лет холодало.
Да. Но вот так вот, чтобы это в планетарных масштабах и навсегда.
Ну, я же говорю, дело в том, что сейчас, во-первых, экологи, они категорически, это вот совершенно по-наглому, на многие порядки превышают, ну, завышают эффективность воздействия человека на природу.
Но ты вот сказал,
человек что... может локально засрать какие-то вот определенные участки, сделать их даже непригодными для жизни. Но в масштабах планеты он пока влияет еще крайне слабо. И климат меняется и без этого. Но при этом есть реальные проблемы.
Но ты действительно вот экологические. Ты сказал, что с фреоном это забарывали Дюпон, да?
Ну,
это
скажем так, переливали миллиарды долларов из одних карманов в другие. Под это дело приняли Монреальский протокол. Ну как, сейчас, допустим, вот используются вот эти аммиачные технологии в холодильниках тех же самых. Используются без фреона. Это все было запатентовано до того, как началось давление на производителей фреоновой техники. И когда там произошло запрещение, то, собственно говоря, эти патенты, которые сами по себе были более дорогие и более вредные, они взлетели до небес. И это реальное бабло, то есть это передел рынка бабла.
Ну, это как с мясом, помнишь, когда там коровье бешенство в Англии, а потом выяснилось, что никакого бешенства нет, просто с мясного рынка отжимали, так сказать.
Ну,
это то же самое?
Здесь то же самое. То есть экологи, они как сектанты нормальные, они выполняют любые заказы, могут объяснить все, что угодно. У них это религия. То есть вышла фетва о том, что это теперь не добро, а зло. Будем теперь с этим бороться. Боремся с глобальным потеплением. Сейчас вот начнут бороться с глобальным похолоданием, потому что реально не теплеет уже года 2 или 3. Наоборот, начало несколько холодать. Теперь будем бороться с глобальным похолоданием, которое объясним теми же самыми причинами.
Мне вот еще понравилось, как они, помнишь, там Greenpeace этот, последняя эта выходка была, когда они лезли на какую-то нашу платформу нефтяную в Арктике. Что такое событие? Это вот их там из бронзбойтов поливали и в тюрьму посадили, и какой ужас вообще, и вся мировая общественность на дыбы. В то время как вот в Мексиканском заливе там жахнуло у этой British Petroleum.
А Гринпису по барабану.
Что-то там никто никуда не лез. Залило все побережье, передохли все морепродукты. Что-то никто не возмутился.
Так, с реальными экологическими проблемами?
Я так думаю, что BP извинилась, и все сразу стало хорошо.
Да. Так вот, никакие экологические организации не борются. То есть, например, какие есть реальные экологические проблемы? Ну, допустим, проблема мусора. Ее пытаются решать, вот сейчас с Савитом, типа, раздельная утилизация отходов, да, для того, чтобы, типа, мы бросаем стекло сюда, пластик сюда, металл сюда, там это будет потом перерабатываться. Во-первых, переработка отходов, это тоже отнюдь не экологически чистая процедура. А во-вторых, какая из экологических организаций борется с самой главной проблемой? С одноразовостью того, что мы покупаем. То есть ясно, что с точки зрения рынка, с точки зрения получения прибыли, самое главное это, чтобы товар после использования выбрасывался. Собственно говоря, формула эта гениальная была озвучена изобретателем пивной пробки, вот, ну, пробки на пивную бутылку, что идеальный товар, это который после использования выбрасывается. И сейчас под это подгоняются все товары. Ну, блин, замените вы все эти многочисленные пакеты на банальную советскую авоську.
Да.
Сделайте, чтобы посуда сдавалась и получали за нее люди реальные деньги. То есть, чтобы не выбрасывалось.
Я такое всегда вспоминаю. То есть, ну, кто в СССР не жил и не помнит, там любой практически товар, заворачивался в невзрачнейшую серую оберточную бумагу. Там порезанная колбаса в магазине, сыр, масло.
Никаких излишеств в количестве упаковки.
Товары, да. И все жестоко от этого страдали. Как на Западе все красиво, какая замечательная упаковка, как преподнесено.
Вот, например, две батарейки в гигантской коробке.
Да, продукция небезызвестной фирмы Apple, которая там бьется за всякую экологию и всякое такое. Любой продукт упакован в мега-коробку. Просто в мега. Она красивая, она задизайнена, она из плотнейшего картона. Там вот туши свет, в то время как в полиэтиленовом мешке на крайняк было бы ничуть не хуже. Скажу. А говорят, что в Тихом океане к северу от экватора плавает какой-то гигантский остров из мусора, полиэтиленовых бутылок, упаковок, мешков, еще что-то. Видимо, там течения какие-то, которые все это в кучу сбивают, и он занимает какие-то там... Чуть ли не тысячи гектаров, настолько огромный остров. Картинок не видел, но вот, говорят, такое есть.
Если его даже нет, то скоро будет.
Я бы еще вдогонку, так сказать, заметил, что... Ну, ты знаешь, да, что в Амазонии вырубают леса. И чуть ли там не каждый день по стадиону или каждую минуту по стадиону там вырубают. И надо срочно предпринять. Все развитые страны, там США, Германия, Франция, надо предпринять все усилия, чтобы в Амазонии бразильцы не рубили леса. При этом почему-то забыв о том, что вы в своих Франциях и Германиях все леса давным-давно извели. Повысив тем самым свой уровень жизни. А эти, значит, не должны рубить.
Нет, они не должны рубить для того, чтобы лес, допустим, продавать, или использовать в строительстве и так далее. Но они должны его рубить для того, чтобы потом засеять поля рапсом, ага. который будет потом переработан на химически вредном производстве, чтобы получить экологически чистое топливо для Европы.
Да, да, да. При этом замечу, опять-таки, что наибольший вред... Например, морям, берегам там и всякое. Ты же помнишь эти Эксон Вальдес, который там танкер раскололся где-то там возле Аляски или где он там?
Ну да.
Залил там все вообще на сотни километров нефтью, передохла вся живность или эта платформа BP в Мексиканском заливе. Это все нормально, про это говорить не надо. Если посчитать вот этот вот совокупный ущерб, который наносят. Есть, кстати, даже такой, я помню, когда-то в советской прессе читал, может, вранье, но я не думаю, что в Соединенных Штатах, например, предприятия четко делятся. Вот эти предприятия такого уровня экологической опасности можно строить по всей территории США. Вот эти более опасные можно строить только в прибрежной полосе, ну где все это в океан можно вылить. А вот эти особо опасные можно строить только в Африке.
Нет, не только в Африке, а только за пределами США.
Да.
Например, знаменитое вот это вот предприятие в Бхопале, где там многие тысячи индусов погибли как раз-таки.
Union Carbide.
Да. Дело в том, что у них есть предприятия в Штатах, но хорошие, безопасные. А такие вот были в Индии. Так вот, но здесь есть еще интересные моменты. Дело в том, что вот как раз экологические операции, они потрясающие вот по своей эффективности. Например, когда вот этот вот упомянутый танкер грохнулся у берегов Аляски, вот залив вот всю эту вот дугу, скажем так, от Аляски до Сиэтла, собственно говоря. Там была операция, вот сбор пожертвований, бешеных денег, чтобы спасти двух тюленей, которым в легкие попала нефть. И вот такую чудовищно сложную операцию, стоившую миллионы долларов, ее сумели осуществить. Этих тюленей спасли. Сколько можно было спасти на эти деньги, на эти средства людей, об этом не думают. Спасли этих двух тюленей. И вот их в Сиэтле выпустили при огромном скоплении народа. То есть выпускают их в море. Спасенные, вылеченные тюлени отплывают от берега, вплывают к осадке и сжирают их на глазах вот у этой публики собравшейся. Вот это было... Вот самый пик вот этого вот экологического оргазма.
Ну, про спасение людей как раз вчера обсуждали, немедленно вспомнился Марк Твен с книжкой «Приключения Гекльберри Финна». Как-то раз там на корабле рванула паровая машина, еще не убила никого. Да так, одного черномазого. Ну, повезло, а то ведь бывает и люди страдают. Вот примерно то же самое.
А тут тюленей спасли.
Да. Ну, как-то с приоритетами...
Вкусные получились тюлени для касатки, свежеочищенные.
С приоритетами у граждан совсем плохо. Ну, и когда с ними общаешься, какое-то крайне странное впечатление производит. Я тут весь за экологию. Света. А вот чтобы произвести iPhone, например, надо для начала вырыть котлован, из которого руду добывают, то есть загадить все и вся, раздуть домны, которые еще больше загадят.
Те, кто из экологии, они, интересно, когда на помойку ходят, они хотя бы оценивают ежедневный размер мусора, который они вышвыривают?
Экология. Хотя бы свой, да.
Да?
Хотя бы свой.
Кстати, совершенно шикарный случай был. У меня просто вот по моей первой книге с автором является Светлана Самченко, она работала в Люберцах, в городской газете, и поехала снимать совершенно шикарное предприятие. Это экологи местные устроили акцию.
Так.
Так вот, против загрязнения среды и так далее. Но они там, во-первых, как вот в пакет набили двух цыплят, умотали вместе теплополучить, чтобы такого двухголового многоногого монстра. И покрасили котенка сиамского зеленой краской. Типа мутантов изображать. Но тут приехал вот нормальный, честный человек, неравнодушный к реальным живым тварям. И она, короче, их застроила. То есть она фактически разогнала экологический митинг. Вместо того, чтобы его снять для репортажа. Она его разогнала. Почему? То есть она, во-первых, отобрала котенка у этих экологов, потом долго его отмывала где-то с неделю, чтобы, ну как... Кстати, спасла животное, но животное долго болело, навязавшись краски, которые эти экологи его обмазали. Ну, борцы за природу.
Да.
Так вот, и она им четко указала, что, говорит, я вот журналист, я единственная приехала на велосипеде сюда. А вы приехали каждый на своей машине, и при том вот именно каждый на своей отдельной машине, даже не договорившись, типа, давайте вчетвером подъедем, чтобы меньше природу загрязнять. Угу. Вот это все экологи. Вот. Вся экология вот в этой акции. То есть... Они борются за сохранение природы, приезжают на машинах с бензиновыми двигателями, каждый на своей, красят живого котенка зеленой краской, чтобы показать, что нужно бороться за сохранение окружающей среды.
Без мозга.
Вот это вот экологи.
Помнишь же, это ж известный случай, как там мальчика золотой краской покрасили где-то там, не в средние века, но у кого-то там из французских королей, вроде он там Купидона изображал, будучи покрашен золотой краской, и помер от этого, от того, что там кожа не дышит. Ну, как-то кота намазать, он же облизывает себя.
Там-то это средневековые феодалы развлекались, им плевать, в общем-то, мальчик был. А тут экологи, они вроде бы природу защищают. Вот так они ее защищают.
Образованные, да.
Да. Так вот, но ситуация какая? С реальным загрязнением не борется. То есть ни одна экологическая организация не борется с одноразовостью товаров. Не борется. Никакая организация, допустим, на стране не выступила за то, чтобы снизить бумагооборот, вернувшись, допустим, от, опять от ежеквартального к ранее принятому ежегодному сдаче налоговых отчетов. Это ведь каждый год спасаем большую рощу. Так вот, борются за всякую туфту. С реальными проблемами не борются вообще. Для чего нужны эти экологические организации? Это, в принципе, вполне себе политическое действие. То есть, во-первых, проблема, с которой борется экологическая организация, она должна быть глобальной. Международный, всепланетный. То есть не срать, допустим, у себя, это уже не совсем то. То есть нужно бороться вот именно с каким-то, ну, либо спасать чего-нибудь такое, знаешь, там, уссурийских тигров, либо бороться за озоновый слой там, или с глобальным потеплением. Потому что это отвлекает людей на вроде бы нужные дела. То есть люди искренне считают, это обыватели, что они делают что-то нужное. На самом деле их отвлекают от политических проблем, их отвлекают от социальных проблем. Какой нафиг там бороться, допустим, за то, чтобы не повышали пенсионный возраст, когда на Земле глобальное потепление? Вы о чем? Так вот, как можно бороться, допустим, вот как раз с этими вот маркетинговыми изысками, которые нанесли страшный ущерб природе, когда вот, нужно спасать уссурийских тигров? Ну, озоновый слой.
Это, как обычно, вопрос приоритетов. Если в Африке идет война, и там тутси зарезали 2 миллиона хуту, или наоборот, я уже не помню как, то есть вещи поважнее, например, права гомосексуалистов. Это гораздо важнее, чем резня в Африке. Это как-то сбит прицел на приоритеты.
И вот, собственно, сектанты от экологии, они этим и занимаются. Они фактически направляют человеческую энергию, вполне себе позитивную, хорошую, в совершенно говёное русло, которое позволяет вот, людей отвлечь на полную туфту типа вот, борьбы за сохранение озонового слоя. Да ничего с вашим озоновым слоем не следит. Ну, я говорю, пока есть кислород и пока светит солнце, озоновый слой у вас будет. Никуда он не денется. Он будет образовываться каждый раз заново вот, без каких-либо проблем. Но у нас же сейчас вот как раз-таки радует празднуют победу. Типа Монреальский протокол позволил восстановить озоновый слой. Но правда из-за этого озонового слоя усугубляется проблема с парниковым эффектом.
Кто бы мог подумать.
Да, то есть вот И вот этой туфтой грузят людей постоянно, ежедневно. Грузят в школах, экология преподается в школах, экология преподается в университетах. При этом это не является наукой, это именно лженаука. Это способ загадить людям мозги. То есть создается вот именно секта, это Кашпировский, пирамида голода для улучшения экологии вокруг. Мы выполняем определенный набор обрядов, и за счет этого у нас все становится лучше. Вот, допустим, мы покупаем какой-нибудь флакончик, какой-нибудь дряни, да и там написано, что это сделано из переработанного сырья, и там не используются озоноразрушающие хладоны. И мы радуемся, что мы потратили на 20% больше денег, чтобы купить такую экологическую чистую фигню, которая находится вот в такой вот коробке, на изготовление которой срубили как минимум целое дерево. То есть вот и на изготовление еще отравили, так сказать, сколько-то сотен кубометров воды, потому что производство бумаги — это очень вредное производство. На самом деле.
Ну, я бы заметил, что человек, где бы он ни жил, он загаживает все вокруг себя автоматически. Достаточно вспомнить наш горячо любимый древний город Рим. Вот поставили, вот построили клоаку, вот там заселилось 100 тысяч человек, и вот канализация, слив идет прямо в реку Тибр, ниже которой по течению никто не живет, потому что там одно дерьмо плывет.
Где при этом вы... с этим и боролись потом, научились бороться, и в средние века боролись, и временем боролись, и сейчас борются. Но это борются обычно не экологи, а вполне себе правительственные структуры, которые совершенно четко ставят, допустим, запрет. Да. То есть, например, как там такая известная история, как в Швабии, которая была самым засратым местом в Германии, навели порядок. Там местный герцог издал закон, по которому... если человек не стучит о том, что сосед засирает свой участок и около него, то его наказывают вместе с соседом. А если стучит, то сосед отрезает кусок земли и дает этому.
Толково.
И сразу все так стали за чистотой следить.
Толково.
Так вот, так, собственно, и за чистотой борются. То есть вполне конкретными мерами. А вот вся эта вот экологическая туфта, она, типа, мы делаем все из переработанного сырья. Ну, блин, переработка мусора – это тоже удар по экологии. Может быть, просто меньше гадить надо. Но это наносит удар по прибылям.
Да, это не просто.
А по прибылям нельзя бить. Прибыль – это священное для экологов.
Для меня вот главный такой, один из главных примеров – это идиотии. Был как-то смотрю телевизор, он у меня фоном там жужжит. Вдруг слышу, играет какая-то свежая обработка небезвестного произведения группы Pink Floyd «Еще один кирпич». В стене. Если помнишь, это про, так сказать, образование, которое ломает детей, бездушная машина там в фильме у этого, как его, режиссера, короче, фильм «Стена», помнишь, там дети там маршируют, падают в мясорубку, оттуда выходит фарш такой, то есть вот все, понимаешь, вот эта унификация, Алан Паркер, не помню, вот. И вдруг, значит, вот из телевизора тема звучит, поднимаю глаза, там в свежей обработке, это же песня, а походу идет клип, как дети, овладевшие паркуром. Они, значит, бегают по каким-то подъездам, помещениям, выкручивают лампочки накаливания и вкручивают энергосберегающие лампы. Я вот большего бреда я даже вспомнить не могу. Знаешь, в нашем детстве были какие-то полезные Тимуры и его команды, которые там помогали людям, одиноким, там, неспособным, еще чего-то. Здесь какая-то чушь, что и чего. Расскажите, насколько дороже стоит вот эта лампа энергосберегающая? Насколько она дороже в производстве, чем вот
эта? А сколько
вот
стоит ее утилизация?
И сколько стоит она сама, начнем отсюда, во сколько раз дороже лампы накаливания, сколько стоит утилизация и прочее, и прочее. Чем мозг-то парить? То есть вот приоритеты
совершенно сбиты. Потому что это все позволяет увеличить товарооборот, повысить капитализацию, поднять количество денег в обороте. И это то, на что покушаться экологи не имеют права. Они имеют право покушаться только на то, что позволяет, наоборот, увеличить кругооборот бабла в природе.
Хорошая наука, экология.
Да.
Денежная.
Поэтому я говорю, те, кто идут в экологию, могут быть спокойны. Их без куска хлеба не оставят.
Вот такая вот она, наука, экология. До новых встреч.